Я прочту из 44 главы книги Бытие слова Иуды в отношении своего брата Иосифа, Вениамина, в отношении своего отца. 30 стих. «Если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою, которая связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». Всякий раз, когда читаю эту главу, для меня очень трогательны переживания вот тех людей, в частности, Иуды. Очень трогательна его ответственность за младшего брата Вениамина. Об этом он говорит Иосифу сейчас. Посмотрите, как он переживает о своем отце. Ему не безразлично, когда он умрет. Сегодня или проживет еще десяток лет. Он хочет, чтобы тот жил. Он, по-видимому, любит отца. И он отмечает еще такую деталь, что есть определенная душевная связь, так выражена. «Если не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его». Он подчеркивает связь душ, души отца и души сына. Друзья, мы с вами будем рассуждать сейчас о связи поколений. Понимаем, что эта связь, она базируется не просто на месте жительства, она не обусловлена одной крышей дома, в котором живут разные поколения людей. Она не обусловлена церковью, которую посещают люди разного возраста, разных поколений. Нет, эта связь гораздо глубже, гораздо прочнее и надежней. Здесь обозначена душа. Это связь на уровне внутренних переживаний, на уровне внутреннего контакта. Наверное, мы с вами переживали тогда, когда наши дети вдруг теряют с нами общение. «Где ты был?» И ему или ей не хочется отвечать. Ну, так, так вот, нехотя, ну, выудили. Хорошо там было или плохо, какие впечатления. И мы иногда отмечаем со скорбью то, что наши связи рушатся, рушатся и рушатся. И что делать? Нам бы хотелось что-то срочно предпринимать, потому что для нас, родителей, это важно и дорого, чтобы с детьми у нас было все нормально, чтобы у нас были теплые, дружественные отношения. Но по-разному бывает, друзья, иногда на уровне возрастных особенностей дети проявляют то, что они в нас не очень-то и нуждаются. Когда ребенок говорит, отталкивая нашу руку, и говорит, я сям. Вот он сам сможет, без нас, он справится. Ему эти наши связи, наша забота по отношению к нему, ну, не представляют никакой ценности. Так бывает. Однажды я сижу со своим сыном на богослужении, оно еще не началось, ну, заходят верующие, и вот проходит один брат, Даниил, 1,90 м рост, в два раза шире меня, и ведет маленького своего сынишку. А мой мне говорит, Павлик идет. А я удивился. Ну ведь дядя Даник, он в 6-8 раз больше Павлика, а он дядю не видит. Он видит маленького Павлика. Почему так? Потому что вот у них свой мир. Он обращен внимание на своих сверстников. Тот, что больше, крупнее там или громче разговаривает, это не на их волне. Они настроены вот на что. У них там связь своя есть. А вот, ну, когда мы это понимаем, в данном случае нас не беспокоит это. Мы знаем, что пройдет время, все наладится и так далее. Но ведь бывает, что это не возрастные особенности, а что это трагедия семьи, наших взаимоотношений с нашими детьми. И тогда нас утешает только слово, которое записано в последнем стихе Ветхого Завета, книга пророка Малахии. Там сказано, что возвратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. То есть, друзья, это проблема не только наших дней. Это было еще тогда, в древности. когда сердца разобщались, и люди переживали об этом. Им хотелось, чтобы сердца детей к ним обращены были, к отцам. А наоборот, тоже. Как это хорошо и прекрасно. Друзья, я некоторое время назад в одном месте проводил беседу эту и после беседы предложил написать анкету. Там были отцы, там были сыновья. И вот я сейчас прочту две, а вы постарайтесь определить, какая написана кем. Или старшим поколением, или младшим. Послушайте внимательно. Старшее поколение не может понять, что молодое живет в другое время. И за молодое поколение нужно молиться и показать пример своей жизнью, чтобы молодое поколение могло подражать им. Старшее поколение только критикует, ругает, запрещает, осуждает и так далее. Необходимо работать не только с молодым поколением, но и старшим, чтобы научить не судить молодежь, но помогать им в этой жизни избежать искушений и обличать только с любовью и молиться. Значит, задание было определить, какие проблемы между поколениями вы видите и как их преодолеть. И вот здесь написано. И другая анкета. Мы часто недопонимаем друг друга, потому что мы не ставим себя на место друг друга. Имеется в виду поколение. Молодежи нужно понимать старших, руководящих, так как они больше прожили, пережили, видели намного больше, чем молодые. Считаю, что молодым нужно больше доверяться и иметь послушание, даже если они недопонимают старшего поколения. Какое откуда? А? Первое, что прочитал. Кто написал? Первое написано молодым поколением, а второе старшим. Ну, вы чувствуете, есть связь между поколениями? Но вот именно между теми, которые писали вот конкретно эти анкеты. Видно или нет связь? Мне ее трудно заметить, друзья. Каждый находится на своем полюсе. Один понимает, что нужно воспитывать младших, чтобы они независимо понимают или не понимают, чтобы они находились в подчинении, чтобы они прислушивались, чтобы они, ну и так далее. А те хотят, чтобы их научились понимать, чтобы их меньше критиковали, осуждали и так далее. Друзья, в общем, еще хочу обратить внимание на те проблемы, которые были обозначены. Ну вот, например, проблемы между поколениями. Молодежь не испытала тех трудностей, которые были у старших, поэтому часто не ценят того, что ценно для отцов. Это одна из причин того, что связи рушатся. Второе. Различие понимания настоящего и прошлого. Старшее поколение по-своему видит прошлое и ощущает, осознает настоящее. А новое молодое поколение имеет другой взгляд на эти позиции. Отсюда проблема. Здесь можно говорить о вопросах доверия друг другу. Насколько старшее поколение сегодня способно доверять молодому? Насколько сегодня молодые могут доверять старшим? Здесь тоже есть проблема. Потом, служители и наставники не живут мирно друг с другом и не служат достойным примером. Вот тоже в одной из анкет было написано причина. Есть место этому? Думаю, что есть. Еще. Непонимание старшим поколением тех искушений, той среды, в которой живут дети. Или жизненный опыт старшего поколения из-за быстрой смены технического прогресса не востребован. То есть то, что они накопили годами, сейчас очень быстро развиваются различные технологии, методики и все прочее. И то, что они копили годами, сейчас оно, ну, сказать в большинстве не скажешь, но в каких-то случаях оно действительно не востребовано. Молодежь более адаптирована, более адаптирована к быстро меняющемуся прогрессу и теряет в связи с этим уважение старших. Так бывает. Друзья, влияние электроники то же самое. Старшее поколение считает, что это баловство, что это игрушки, что это сплошной грех и все. А молодые так не считают. Молодые считают, что это просто необходимость в жизни. И без этого трудно прожить. И вот, друзья, много еще может быть причин вот этих проблем, возникающих между поколениями. Я думаю, достаточно. Мы с этим можем согласиться и отметить действительно тот факт, что сегодня этот разрыв имеет тенденцию расширяться, увеличиваться и так далее. Я вижу, друзья, что существует две среды влияния на связи поколений. Мы о них будем говорить сейчас. Первая среда влияния – это наша с вами семья. Второе – это церковь. Вначале мы поговорим о семье. Там, именно в семье, происходит начало формирования вот этой связи. Насколько она будет прочна впоследствии, зависит сегодня от наших отношений, от нашего понимания, восприятия, направления наших дел, слов. И поэтому должен сказать, что, конечно, очень важное место занимает наша семья в том, чтобы формировались правильные отношения. Чтобы они через 2, 5 или 10 лет были нерушимыми, нужно переживать об этом уже сегодня. Друзья, что касательно семьи, можно отметить. Во-первых, это правильное отношение к старшим в семье. То есть дети, которые приходят к нам в наши семьи, должны с самого начала, вот тогда, когда они только начинают что-то воспринимать, впитывать в себя, они уже должны твердо знать, что в семье существует определенная иерархия, и они являются звеном в ней. И чтобы правильно это все сформировать и построить, зависит не от детей, зависит от нас, родителей. Насколько в семье правильно относятся к старшим? Насколько мы об этом заботимся? Насколько проводим воспитание в наших семьях? Я слышал пример один. Мальчик попал в детский садик. И вот он смотрит, как воспитательница пытается управиться с детьми. Группа детей трудно поддается контролю. Она там их окликивает, подзывает, направляет, что-то останавливает их в чем-то. А они вот как какое-то стадо таких. Это. Один мальчик смотрел, потом к ней подошел и говорит: «Тетенька, а вы не устали быть главной?» Вот у этого ребенка есть переживание. Он заметил, что у нее, ну, что-то не ладится, что ей плохо вот с этими детьми, потому что они трудно управляются, а ей сложно. И у него сострадание к этой тете. Вот маленький ребенок, но он уже получил в своей семье это воспитание, что старших нужно не только игнорировать, пытаться найти методы, как их ослушаться, как уйти из-под их контроля. Нет. А он понимает, что нужно им и сострадать. Ну, может, не понимает, это внутри уже у него есть. Сострадать взрослым. Вот здесь уже есть задатки этой связи. Когда этот ребенок вырастет, может быть, он и перестанет уважать старших и сострадать им. Но если воспитание в семье не прекратится вот в данном направлении, то эта связь будет крепче и надежней. Приехал я как-то в церковь одну. Богослужение через несколько минут должно начинаться. Я посмотрел на свою обувь, она грязная, пылью покрылась. Ну, я подзываю мальчика из хозяйской семьи, они жили как раз при доме молитвы, и спрашиваю: а у вас есть губка, что обувь чистить? Он быстренько исчез, а, видать, спросил у мамы, и не оказалось губки. Он выходит и говорит: губки нет. А, ну, нет так нет, ну, буду в грязных, значит. А, не прошло и минуты, он выбегает с тряпкой, и быстро это у него все получается, наклоняется, и давай чистить тряпкой мои туфли. А мне так неудобно. Заходят люди, уже верующие, во двор дома молитвы, а я тут возвышаюсь как царь, а вокруг меня ребенок с тряпкой мне начищает обувь. Я говорю: да не надо, подожди, я сам, давай тряпку. А он не дает, он сам начищает. Но я тогда наклонился и от него немного тряпки взял и начищаю другой. И думаю: какой молодец. И какая правильная позиция в семье. Другой бы сказал: да, обойдешься. Сам думай о том, как тебе обувь почистить. А он нет, он нет. И мама его не заставляла, и папа не заставлял. А ему просто хотелось взрослому послужить человеку. Друзья, вот, вот воспитание, вот начало. Одно поколение и другое поколение. Он понимает свою позицию. Я послужу, я сделаю доброе человеку. Как это хорошо, друзья. Но бывает и обратное, обратное. Тогда, когда не воспринимают младшие старших, даже в своей семье. Когда мне было, наверное, лет 15, ну, вот в подростковом возрасте, у меня был неверующий друг, и вот я помню, пришел к нему, общались с ним, и выходит его дедушка, и пошел не туда, куда надо, ну, по представлению моего товарища этого. И он так: ты куда пошел, на этого деда? А дед все равно идет куда, ну, глуховатый. Он подходит, и дедушке раз кулаком, потом второй раз кулаком. Я его стал останавливать: что ты делаешь? А он чувствует себя, знаете как, что он не просто так, он деду может дать, он дедом командует и все прочее. Вот так бывает, друзья. Откуда это берется? Это берется из семьи. Он не видел от своих родителей правильного отношения к своим родителям, то есть к дедушке и бабушке, которые теперь терпели вот такие действия. Что мы сеем в сердца детей? Друзья, заботимся ли мы о том, чтобы они правильно относились к старшим? Как младшие дети воспринимают старших братьев и сестер? Как? Или как деспотов? Или там наоборот добрые такие отношения? Вот он мой старший брат, или это моя старшая сестра? Друзья, все это формируется в семье. Или доброе отношение к старшим, или же отсутствие этих отношений. Еще влияет в семье внимание старших к младшим. То есть сейчас мы говорили об отношении в семье к старшим, вот как родители относятся к своим родителям, или младшие к старшим. А теперь старшие к младшим. Внимание, которое они оказывают, тоже имеет определенное важное значение. Делились дети преимуществами своих отцов. Ну, так бывает. Мой папа самый сильный, а мой самый умный, а мой самый такой-такой. Одна девочка говорит: а мы своему папе не нужны. Вот так. И знаете, друзья, это не дети алкоголиков или заброшенные какие-то дети. Это дети, которые росли в семьях служащих Богу. Вот. Они не видели какого-то внимания, заботы. И такое впечатление создается, что мы не нужны. Я таких свидетельств немало слышал, когда дети делились, уже выросшие, о том, что да, отец заботился о том, чтобы у нас был холодильник всегда полный, чтобы в квартире была обстановка и все, что нужно. Но нам не это надо было. Вот. Друзья, иногда у нас происходит перекос вот в этих ценностях, которые мы готовим для наших детей. Но дети, друзья, точно воспринимают внимание родителей выше, чем какие-то материальные приобретения. Это можно сказать с уверенностью. Потом еще один случай, когда брат вернулся из поездки со служения и приобрел диск с рассказами. Дети это очень любят. Привез магнитофон, поставил, включил его, а сам уставший пошел в другую комнату и прилег. Смотрит потихонечку, дверь скрипнула, заглядывает один. «Ты что?» «Ну, хочу к тебе». «Ну, заходи». Зашел один. А через время второй пришел, третий. И все пятеро собрались здесь у него. Он говорит: «А зачем вы сюда пришли? Я же вам магнитофон включил, диск новый». Они говорят: «А магнитофон не обнимает». Ну, кто-то из остроумненьких таких. То есть, мало того, что какой-то подарочек, то, что вот так приятно, хочется, чтобы и обнял. А магнитофон на это не способен, даже если там самый любимый рассказ включен или еще что-то. Друзья, нуждаются старшие вот в этом внимании. И наша задача, чтобы не было в наших семьях вот этого дефицита. Он бывает из-за нашего погружения в служение. Это бывает из-за работы нашей. Это бывает из-за лени. Вот такие результаты. А у детей в определенном периоде возрастном, опять-таки, проявляется особое тяготение к взрослым. Им нужно их внимание, им нужна их забота и так далее. Я прихожу как-то в собрание, и там мальчики стоят. Ну, я подхожу и протягиваю первому руку. Второй понял, что я буду здороваться, тоже протягивает свою руку, и они быстро сообразили, их человек 8 было, они выстроились в ряд, и я прохожу и каждому руку, а мой сын немного в стороночке стоит, и он стесняется, вижу, стесняется, а потом он переборол свое стеснение и тоже стал в этот ряд, чтобы я и ему тоже пожал руку. И я думаю, да, где-то вот эти дефициты нашего внимания, они невосполнимы для детей. Нам нужно обращать свой взор на это, друзья, иметь в виду. Очень понравилось мне в одной семье, брат говорит: «Я стараюсь иметь личные беседы со своими детьми регулярно». То есть вот старший обращает внимание на младших. Хорошо, если мы в семьях воспитываем детей, чтобы они заботились о младших. Покормить младшего. Вот старший ребенок покормил младшего. Это же очень хорошо. Особое расположение у младшего к нему будет, и все. И если он не с какими-то такими вот: «Ну-ка быстрее ешь, мне надо бежать», а с любовью, с терпением к нему относится. Накормить, переодеть, дать почувствовать зависимость. Хорошо к этому приучать старших детей, чтобы они проявляли эту любовь и внимание к младшим наряду с нами. Еще, друзья, в этом же разделе, касающемся семьи, можно обратить внимание на наши отношения к другим верующим в нашей семье. Однажды после собрания молодой человек, подросток, стал в очередь, чтобы побеседовать со служителем. Ну, тот обрадовался, наверное, образумился. У него поведение такое не очень хорошее. Думает, наверное, будет исповедоваться в своих неправильных позициях. Ну, а тот, когда подошел, говорит: «Вы почему так относитесь к нашей семье? Почему несправедливо вот это?» И он начал отчитывать пресвитера по всем статьям, как будто тот мальчик, а он... Ну, такой вот. Откуда это берется, друзья? Это из семьи. В семье такое отношение к служителю. В семье такие разговоры, что к ним все несправедливо, предвзято относятся, что все виноваты в том, что у них что-то не ладится, что кто-то из семьи ушел в мир или захромал духовно где-то, ищут виноватых. Эти виноватые, конечно, они налицо, вот они сидят здесь. И, конечно, друзья, это очень плохо, если в наших семьях в присутствии детей находится место для осуждения верующих других, для критики, выражения пренебрежения к кому-то из старших. Из детского сердца вы этого никогда не выветрите, если вы посеяли это в детские их сердца. Они так и будут с пренебрежением относиться к тому брату или к той сестре, а потом ищи эту связь поколений, не найдешь никогда. А сегодня посеяли пренебрежение к кому-то, завтра они увидят в вас недостатки, несправедливость, еще что-то, и эта связь будет разрушаться. О некоторых людях в книге пророка Оси написано, что они кормятся грехами народа моего. Для некоторых это лучше не бывает, как порассуждать о чьих-то опрометчивостях, о грехах, неправильных делах, поступках и так далее. А потом скажите своему ребенку, тебе надо побеседовать со служителем. А он, может, вам не скажет, а подумает, вот к этому служителю, о котором столько плохого вы мне нарассказывали, я пойду. А я слышал еще такое выражение, когда... Ну, уже выросший ребенок говорит, я в этой церкви не хочу находиться. А где он другую найдет? А найдет ли вообще? Друзья, это очень важный момент, чтобы в наших семьях не было этому места. Не было. Вторая среда влияния на связь между поколениями – это церковь. То, что касательно... Дома Божьего, можно сказать, в этом направлении, это, во-первых, то, как мы воспринимаем детей. Не просто своих в наших семьях, а детей в нашей церкви. Ну, конечно, нужно сказать, что от них очень много шума, от детей много проблем. На них нужно много затрат, на всякие мероприятия, вот и церковные поездки, даже в лагерь сюда, сколько мы тратим средств, ну и так далее. То есть можно воспринимать детей как тяжесть, как бремя, как нагрузку, а можно воспринимать их совершенно по-другому. Иисус Христос, говоря о детях, приводил нередко их в пример. Он говорил о том, что их есть Царство Небесное. Он говорил, что если не будете как дети, ну и так далее. Господь оставлял, так сказать, важные дела. Ну, вот один из случаев, когда люди беседовали, взрослые, с Иисусом Христом о разводах, об этих проблемах между по взаимоотношениях между мужем и женой, и вдруг дети, откуда ни возьмись, появились. Ученики возбраняли, не место, не время, а он говорит, нет, нет, пустите. У него всегда для детей находилось время. Может быть, дети тогда были другие? Наверное, такие были послушные, воспитанные, хорошие. Ну, вот как ангелочки перемещались с места на место, и таких Господь и видел. То они в храме запоют, то еще вот какое-то явление. Или такие же точно? Мне кажется, что дети и тогда, и теперь одинаковые. Но нередко в наших сердцах даже бывает раздражение. Хочется послушать проповедь, а тут кто-то возится, кто-то закричал из них, не успели вынести в детскую комнату и так далее. В одном месте говорят детям, что вы не видите, вон посмотрите, как бабушка сидит. Они не могут, как бабушка, у них ноги так вот болтаются. Вот здесь, в этой палатке, когда собрание у нас проходит, они начинают щебеночку перебирать. И такой стоит шум, трудно остановить это все. И они не понимают, что они шумят. Им все хорошо, все нормально, а для нас трудно проводить. Ну, вы знаете, я думал, что подростки уже не такие. У нас один день в прошлом потоке, дождик был, и мы пошли туда собрание проводить. А подростки, 15 им лет, 14, они точно так же. Вот ногами эту щебеночку раз, тише, тише. Они не понимают, что от них требуется тише. Да вроде не разговаривают, а шума много. Друзья, Нужно воспринимать, что дети – это не просто нагрузка, дети – это не просто проблема в наших церквах, а дети – это наше благословение, дети – это будущее наших церквей, дети – это участники Царствия Божия. Сегодня они не такие, они сегодня вредные, непослушные, но научиться бы смотреть вот так чуть-чуть подальше. Хороший пример – Иисус Христос в этом. В 17 главе он молится Господу, Богу своему Отцу об учениках. И он там говорит, что они уразумели все, они уверовали, они вот такие хорошие, хорошие. А ведь в 16 главе в конце написано о том, Господь говорит, все вы меня оставите. И он не стал жаловаться, что вот они такие, они меня в трудный час оставят, кого ты дал мне. И все прочее. Он смотрит не сегодняшним взглядом, а взглядом будущего, что они, вот эти, которые сегодня маловерные, те, которые сегодня способны оставить где-то его, завтра они пойдут проповедовать о нем, завтра они будут терпеть лишения ради него, а потом и жизни свои отдадут. Друзья, вот этого нам порой не хватает, чтобы эта связь у нас крепла, чтобы нам научиться воспринимать детей именно таковыми. Дети в наших церквах тоже нуждаются во внимании. Мы говорили о том, что в семье они нуждаются во внимании. Да, в семье и в церкви тоже. Насколько мы способны обращать на них свой взор. Вот я нередко на это смотрю и сам, бывает, поддаюсь таким искушениям, или как это назвать. Вот встречаемся мы, взрослые, да, и смотрим вот на таком уровне. А так посмотреть труднее бывает. И мы здороваемся, общаемся со взрослыми, с нашим поколением. Ну, нам это ближе, удобнее. У нас больше общего, а с ними, ну, кто они? Ну, пусть подрастут, людьми станут, тогда будем уже общаться. А пока кто они? Ну, они и сейчас люди, только маленькие. Друзья, нуждаются в нашем внимании. Им приятно, когда с ними кто-то заговорит, поздоровается. Они очень высоко это ценят. Друзья, и нужно понимать, что время, которое мы уделяем для них, это не потеря. Это как раз вот укрепление этой связи нашей с поколением этим. Тогда, когда мы постимся, это тоже хорошо, это не бремя. Неплохо даже говорить детям о том, что сегодня пост о вас. Ну, для некоторых это бывает трогательно, что взрослая церковь сегодня за нас в посте. Вот как. Это тоже служит для укрепления связей. Тогда, когда материально что-то мы делаем, тоже нормально это. У нас в церкви, когда заканчивается служение, дети не выбегают со словом «Аминь» на улицу. Они рассредотачиваются в разные места в доме молитвы. И там создается один круг, там другой круг детей. Если посмотреть внимательно, то в центре этого круга брат один находится, или сестра, и конфетки им выдают. И дети это очень высоко ценят. Они знают, что на собрании принесут им конфеты. Иногда мы едем, смотрим, машина брата около магазина продуктового, и дети уже знают, а это он конфеты для нас покупает. И точно, это он покупает для них конфеты. Друзья, перед каждым собранием исключений нет никаких. Кто-то пытался, да вот что, это какие затраты. Он говорил, сколько я пропил, прокурил этих денег, разве я не могу их направлять вот сейчас к детям? И центральной личности в церкви, не пресвитеры, нет, не диаконы, а вот те, которые после собрания какую-то сладость им. Ну, до собрания мы не разрешаем, а после, пожалуйста, хорошо. Друзья, вот они же чувствуют это внимание, что они в церкви не лишние, кто-то о них думает, кто-то затраты несет какие-то. Это, друзья, для укрепления служит. Очень важно не оттолкнуть от себя. Потому что, вот как читали мы в анкете, действительно, ведь молодежь ведет себя не всегда правильно, вот как нам кажется, или дети, и нам хотелось бы подкорректировать, а если не получается, то мы можем срываться, критиковать, осуждать их и так далее. Это не секрет, друзья. Но если бы попробовать вместо упреков лично пообщаться с кем-то из них, поделиться своим личным опытом, как у меня было вот в молодости или вот в том времени, в котором сейчас находится этот человек молодой, и, или совет какой-то дать с любовью. И это произведет действие гораздо большее, чем если мы будем бичевать. Ну, мы считаем, что есть за что, да, нужно. Ну, может быть, иногда легонечко и так нужно. И одним методом, и другим, друзья. Но я вижу, что с нашей стороны все-таки дефицит вот этого доброго отношения. Даже тогда, когда что-то не так, как нам кажется правильно, как нужно делать и так далее. Когда где-то что-то не так, да, мы торопимся сказать. А когда что-то так получилось у человека, то нам трудно похвалить его. А вдруг возгордится? Нет. Он должен так поступать, правильно. Вот он так и поступил. Друзья, как хорошо, если мы способны и похвалить. Одна сестра молодая приходить в собрание в короткой юбке стала. И вот я думаю, как же ей, надо же ей сказать. Ну, не пойдет. Одно собрание короткое, следующее обтягивающее. И так, и я все думаю, как же ей сказать все-таки, надо сказать. Ну, пока я думал, я медлительный сам по себе, то она мне и помогла. Смотрю, приходит в длинной юбке. Ну, я тогда уже подзываю после собрания. Говорю, эта юбка самая лучшая в твоем гардеробе. Ну, и после того, по-моему, она ее не снимала, эту юбку, так и ходит в ней. И я вижу, друзья, что поощрение, похвала нередко дают эффект более сильный, результативный. Тогда, когда мы обратили внимание на хорошее и доброе. Но не всегда это нам свойственно бывает. И это влияет очень на связи, которые мы имеем. Есть такая мудрость: власть над человеком имеет тот, кто его хвалит. Ушла из церкви одна сестра, стала по-мирски жить. Ну, это и встречали ее и спрашивают: ну как у тебя, все хорошо? Ну, надеюсь, что она скажет, что да вот, не очень хорошо, вот то, не так и то. А она говорит: да, в церкви я была самая плохая. У меня и это было плохо, и это было хуже всех, и, ну, и перечисляла. А сейчас, говорит, я, оказывается, только сейчас узнала, что у меня все-таки не все плохо и хуже всех, а что-то есть и хорошее. На это тоже нужно обращать внимание, друзья. Знаю примеры, когда вот из церкви люди уже семейные приглашают к себе молодых, общаются с ними. В моем становлении, вот как христианина, тоже немалое значение имело то, что поколение, вот, которое старше меня, обращали внимание и где-то оказывали заботу, не чуждались, помогали советом добрым и так далее. Это важно, друзья. Еще нужно обратить внимание на то, что необходимо, чтобы духовные работники в церкви, это служители, занимающиеся с молодежью, с детьми, тоже понимали вот эту ответственность за связи между поколениями. Для этого нужно созидать на личном уровне добрые, правильные отношения с людьми, которые тебе поручены. Важно это. Одна сестричка тоже свидетельство о себе говорила, что не доставало внимания служителя ей, а ей хотелось так побеседовать с ним. И она говорит: я стала одеваться вызывающе, а он не обращает внимания. Во время собрания выходить один раз, второй раз, третий, четвертый, чтобы он обратил внимание, в конце концов оставил и побеседовал с ней, и на это не обратил внимания. Друзья, нередко у нас хромает вопрос душепопечения вот в наших церквах. Мне поручили детскую группу, я провел с ними занятия и до следующей недели, или с молодежью, или в церкви. Нам нужно все-таки понимать и дорожить возможностью нам порученной, чтобы налаживать эту связь между поколениями. Очень нравится мне пример Елисея. Елисею подошли люди. Давайте прочтем 4 Царств, 6 глава. «И сказали сыны пророков Елисей, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, «Пойду». И пошел с ними. Друзья, не всегда нам нравится, вот кто имеет какую-то ответственность, когда нам подсказывают, как нам работать. Ну, если свыше кто-то подскажет, нормально. А если из наших подопечных, ну, есть какая-то инициатива, есть советы, то, ну, мы можем, если грубо сказать, не умничай. И все, сам знаю, как работать, как заниматься и все прочее. Елисей так не делал. И вот тот совет, мысль новая, инициатива пришла, он ее не задушил, эту инициативу. Он ее воспринял. Они все продумали. Вот место тесно, пойдем туда, нарубим дров, построим, вернее, бревен, построим, и все будет хорошо. Он говорит, да, так и сделайте. А им этого недостаточно. Они говорят, ты с нами тоже пойди. Вы чувствуете, связь-то есть? Есть связь. Они не хотят без него. Им с ним хорошо. А бывает так, что тому поколению с нами нехорошо. Они, если готовы собраться где-то, то лучше бы из старших поменьше бы кто там был. А чтобы родители не заглядывали в комнату, чтобы руководитель молодежи тоже не узнал об их мероприятии и все. Это говорит о том, что связи нет, она нарушена, эта связь. А у Елисея все хорошо, пойдем с нами. А он не стал говорить, там мне некогда, я занят, пойдите вы лучше. Нет, он говорит, хорошо, пойду. И откликнулся. Друзья, хорошая эта мысль, полезный урок для нас с вами. Нужно это учитывать. Я знаю братьев, ну и сам так стараюсь, чтобы вот с молодежью быть вместе и в поездках, и в походах, насколько можно. Уже, правда, колени в суставах от высоких подъемов горных бывает, побаливает. Но ничего, стараемся. Александр Александрович вот недавно со своей молодежью съездил в Петербург. Потом намерен еще по горам с ними походить, с молодежью. Это, друзья, важно. Это нас скрепляет. Нельзя этим пренебрегать. Нужно находить возможности, где пообщаться вот с поколением, с другим. Пригласить к себе домой, пойти туда, чтобы все было в этом плане хорошо, так как нужно. Еще на организацию работы хочу обратить внимание. Хорошо, если мы воспитываем все поколения в наших церквах в правильных библейских отношениях друг к другу. Мы об этом редко говорим, друзья, о том, что нам нужно воспринимать старших, младших и так далее, чтобы эти связи были хорошие. Нам нужны проповеди, беседы вот на эту тематику. Хорошо, когда родительские собрания проходят, и даже совместно с детьми есть такая практика, и дети видят и понимают, что это не просто какие-то команды нам выдают, а об этом переживают, рассуждают, принимают решения какие-то, что это бывает нелегко. Я присутствовал на таких родительских собраниях, где и дети. Для детей это... Ну, так очень даже впечатлительно, когда они видят вот ту заботу, которая оказывается, как решаются вопросы в отношении их. Потом праздники совместные, Рождество, например, провели дети сами, ну, с воспитателями, а когда семьи собрались, родители и дети, тоже это нормально, когда проходят. Или выходы на природу. Я знаю церкви, где вся церковь вышла на природу, и там и столы накрыли, и в волейбол поиграли, и пообщались, побеседовали, и всем все хорошо. Это тоже, друзья, объединяет. Потом хорошо, когда в наших собраниях уделяется возможность рассказывать детям какие-то уроки, какие-то рассказы. Так мы у себя практикуем на вечерних воскресных собраниях, чтобы был детский рассказ с какой-то назидательной мыслью. И в одно воскресенье как-то получилось, замешкались и рассказ не рассказали. Так на следующее дети несколько записок написали. А сегодня будет рассказ, чтобы не забыли. Они уже понимают, что это их доля в богослужении. Они на это имеют право, и поэтому претендуют на то, что как это так нас нашего лишили. В этом плане тоже хорошо, если мы ревнуем. Потом посещение пожилых людей и семейных с целью помощи тоже объединяет, друзья. Хоть на уровне семей это происходит, хоть на уровне церкви или группы детской, молодежной, подростковой, всегда есть то, чем заняться у пожилых людей, сделать ремонт, уборку или еще что-то. Там, где большие семьи, думаю, что вы понимаете, тоже всегда есть что делать. Чем помочь. Поэтому направлять вот это поколение юное в эти места, это тоже будет укреплять связи. Хорошо, если посещаем пожилых узников, тружеников на Неве Божией. Сейчас их становится все меньше и меньше. И вот если они поделятся опытом, своим свидетельством, своими переживаниями для молодых, тоже это очень хорошо. Я помню, поехали мы как-то посетить бабушку одну. Это жена Сапожникова. Сапожников – делегат от русских баптистов в 1927 году на съезде в Торонто, в Канаде. И вот это его жена. Она не так давно ушла в вечность, но посетили мы его. Насколько приятно. Рассказывала она, как они трудились в то время. Не было ни транспорта, ни самолетов, ни автомобилей. Вот на подводу сядут и едут из одной деревни в другую, благовествуют. И настолько это нас, молодых, вдохновляло, и нам хотелось трудиться, куда-то ехать, что-то делать, чтобы жизнь проходила вот так ярко для Господа. Организация христианских школ. Это тоже важно, друзья, для скрепление этих связей. Там, где есть возможность организовывать школы, это нужно делать, хотя немало трудностей с этим связано, и финансовых трудностей, и других всяких, но это дело оправдывает затраты все, потому что, опять-таки, дети видят заботу своих родителей. Родители вкладывают материально что-то, родители переживают, они приходят дежурить в школу, оставляют работы свои и там находятся вместе с ними. Когда выпускной вечер, родители опять с ними. Вот кто, у кого из вас на выпускном вечере были родители? Поднимите руку. Мы сами, да? Сами, ну двое есть. Но это редкость. Обычно мы ходили на выпускные сами, с нами не было родителей. Тогда, когда есть христианская школа, тогда это совсем другой праздник. Это праздник семьи, это праздник церкви. И я о своем ребенке, если он в неверующей школе учится, мало что знаю. Его наклонности худые или что. Тогда, когда в христианской школе, я могу знать его проблемы, переживания. Мне об этом скажут. И я смогу с ним поговорить, остановить в чем-то, направить в каком-то направлении. Очень много преимуществ, друзья. Если есть возможность, пренебрегать этим не нужно. Это наши связи скрепляет с нашими детьми. И в заключение хочу отметить текст из книги «Исход» 10 главы 9. «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и с сыновьями нашими, и дочерями нашими». Вот смотрите, разные поколения, но мы пойдем вместе. У нас одна цель, у нас один путь. И среди нас нет тех, которые не согласны. Нет, вы сами идите, мы здесь останемся. Нет, вот это единодушие, как оно прекрасно. В начале моего христианства пригласили нас на день рождения. Один брат, которому было, не помню, 50, уже к 60 годам, он пригласил нас, молодых, нам по 17, по 18, пригласил к себе на день рождения. Ну ладно, отказать неудобно было, и мы пришли. Смотрим, там собрался такой же состав, лет 50-60, и еще другое поколение, 70 лет. Ну и больше. Я когда увидел вот это все, думаю, надо уходить побыстрее. Ну, поздравить и быстро уйти. Вы знаете, какое было общение. Нас трудно было отправить по домам. И для меня тогда было удивительно. Друзья, такое может быть только в церкви. Вот несколько поколений, и им есть о чем поговорить, есть как порадоваться, есть вот это единство. Как это дорого, друзья, когда мы это ощущаем, сердца восторгом наполняются. Но будет ли это так дальше или не будет? Если мы не будем предпринимать усилий определенных, если не будем видеть вот эту проблему разрыва этих связей, то, друзья, к чему мы придем через 10 лет? А может быть, даже и раньше. То будет свой мир, это свой мир. Церковь, а в церкви еще одна церковь, молодежная группа, или еще одна. Нам нужно по-серьезному перед Богом на этот вопрос посмотреть. Давайте мы сейчас помолимся Господу, у кого есть желание, скажем Ему переживания наши, чтобы действительно сердца отцов были обращены к детям и сердца детей к отцам. Аминь.
Аминь.